А сегодня, когда мы берем и открываем новейшие книжки пушкинистов о Александре Сергеевиче Пушкине, то в финале, вот в рассмотрении последних вот эпизодов жизни Александра Сергеевича Пушкина, мы видим те же идеи, которые уже подаются, которые когда-то высказал первых дружников, как общепринятые. Вот можно сказать, например, о книжке академика Петракова, которая была рецензирована Аллой Большаковой год назад на страницах Литгазеты. Она была издана там 10 лет спустя после Дружникова, с очень большим энтузиазмом высказаны все те же идеи, которые есть у Дружникова. И, значит, вот положительно оценены доктором филологических наук Аллой Юрьевной. То есть вот действительно есть какая-то несправедливость, так же, как мы говорили с Сергеем Михайловичем Казначеем. Он начал новый реализм, потом все подхватили, забыли, затоптали и выдают за свою. Вот здесь абсолютно идет такой повтор. Еще хотела сказать несколько слов про название. Действительно, это был какой-то рок в 2008 году в мае. Римма Федоровна Казакова назвала книжку «Пора» с моим предисловием. И я тоже ее, как и Галина Львовна, уговаривала отказаться от названия. Она умирает 19 мая. И Юрий из 14 мая. Вот есть действительно, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, но вот есть какой-то удивительный мрачный смысл в этих двух названиях замечательных книг серьезных больших писателей. А сейчас я хочу попросить сказать несколько слов человека, который очень хорошо знает, что такое иммиграция, хотя и не уехал, но достаточно много имел возможность воспринимать и русскую литературу из ней, и писать. Это Лидия Николаевна Григорьева. Она и была знакома с Ильичем, и член того же пен-клуба, как и Юрий Ильич. И хорошо представляет себе вот те сложности, с которыми сталкивается человек, 19 лет, как Юрий Ильич, проживший за рубежом. Ну, Лидия Николаевна часто приезжает в Москву, Юрий Ильич по разным причинам не возвращался, но мысли его, дума его и сердце его были у нас в России.
Да, как раз о пен-клубе. Мы встретились лично именно на Всемирном конгрессе пен-клуба в Шотландии, в нашем знакомстве совершенно чудесном, неподалеку от могилы Вальтера Скотта. Я уже рассказывала, многие тут слышали, повторяться не буду. Главное другое. Я очень рада, что обаяние этого удивительного человека передается и его текстом. Очень часто личность художника и его художественные тексты – это две, как говорится, два лица Януса. То есть одно, они совершенно друг на друга не похожи. Здесь вот как раз и радует, и покоряет способность при жизни, насколько я вот его видела и знала, видеть жизнь очень прямо, без вот такого легкого тумана. Я помню такие эпизоды удивительные, когда он людей считывал, просто считывал. Вот на моем дне рождения было много людей. Там был и Андрей Битов, и Юрий Эйнштейн. Были известные люди уже в мире и в литературе. И далеко не со всеми из них, вот Юрий Дружников, который для меня Юрий, я отчество не повторяю, потому что как бы не привыкла к нему. Вот он четко совершенно границы ставил общение с людьми. Пришли очень странные наши знакомые, удивительная совершенно пара, там дама с отцом, и тоже абсолютно сразу же, вот эмигранты, кстати, вот они были эмигранты. И тут же он поставил абсолютно точный диагноз. То есть вот такой вот взгляд в мир, в душу, в человека. И что тут удивительного, что книги его вот сейчас продолжают жить. И, безусловно, мне кажется, что со временем он сам превратится в некий миф, потому что не у всякого писателя такая счастливая судьба на родине. То есть почему я говорю на родине? Потому что и Польша, и Россия, и Белоруссия, и Италия, где он стал почти что народным писателем, они ведь его чествуют как русского писателя. Он не стал иностранным писателем, он не стремился им быть. И это самое главное. То, что его раздирали такие мощные страсти внутренние вот по поводу его отъезда и противостояния с властями, ну, это чисто мужское дело, абсолютно. Это дело мужчин бороться, отстаивать свою позицию. И тут он тоже выстоял и настоял на своем. Я не литературовед, я писатель, поэт, поэтому мне дороже всего говорить о нем как о человеке. Книги его прочтены и читателями, и специалистами, а то, что мне довелось его знать и чувствовать, вот представьте, я не видела его много лет. И мы вот сейчас с Валерией, с его вдовой замечательной, разговаривали о том, что вот как будто бы мы и не расставались. Это касается и ее. Безусловно, очень жаль, что не хватило времени еще на личное общение, но за эти годы, что мы не виделись, ну, сотни, а то и тысячи людей прошли через наши с Равилем судьбы, жизнь, пересекли ее вдоль и поперек, они бывали у нас в доме. И некоторых я подзабыла, я не помню, что они говорили, как они выглядели, как они на что-то реагировали. Почему я помню, что говорил, как себя вел и что делал в те немногие дни Юрий Дружников, для меня это загадка, мистика и уже миф, вот, который продолжается благодаря Валерии, потому что для меня она с ее вот этим излучением внутренним тоже, которое ему было свойственно, которая отражается и на лице, и в душе, и освещает людей, с которыми она общается, или не освещает. И тогда появляется барьер между нею и тем человеком, который, ну вот что-то там не то, какой-то индикатор внутренний, и эти люди становятся недоступными, застегнутыми на все пуговицы. Я права или нет? Да. И я думаю, что вот этот широкий дом в Дэвисе, где я внутренне много раз побывала, куда меня все время нас звали, и все время как бы путь туда не прокладывался, я думаю, что тоже там был круг людей, тех, которые вот действительно просто перешли этот барьер в силу своих личных, каких-то удивительных личных качеств. И эти вот, ну я бы так сказала, этот измерительный прибор вот сейчас по наследству принадлежит Валерии Дружниковой. Она очень четко формулирует все, что касается его творчества и его личности. И я думаю, что название «Русские мифы», оно будет жить, и, естественно, никто себе не присвоит потом право того, что вообще и забудет того человека, который просто разрушал мифы и создавал их. Вот, но задача мифотворчества еще в том, чтобы создавать новые мифы. Вот один из мифов будет вот. Да. А между прочим, все мифы зиждятся на правде. Вот в том-то и дело. Что такое? Просто миф – это то, что потом обрастает какими-то удивительными чудесами. Вот все говорят, а вы знаете, он смотрел на чашку, и чашка двигалась. Ну, допустим, там, о человеке. И все, этот миф уже закрепляется, а доказать уже ничего невозможно. И я думаю, вы с этим не справитесь. Будет миф, и в этом я не вижу ничего плохого. Да? Спасибо.
Спасибо большое. Спасибо большое.